волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 февраля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов у микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Праге прошла встреча Карасина и Абашидзе, на которой Россия предостерегла грузинских партнеров. Москва недовольна активностью Грузии и Украины в НАТО.
Подобное действие нарушает существующую систему безопасности в мире. В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать.
Самопровозглашенная Республика Абхазия договорилась с Российской Федерацией о поставках электричества.
Российским электричеством будут обеспечены Гудаута, Гагра и часть Сухума. Остальная часть Абхазии будет по-прежнему получать электроэнергию от Ингургэс.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В Ханое в отеле «Софитель Легенд Метрополь» началась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Трамп и Ким вышли к журналистам и пожали друг другу руки перед флагами своих стран. Президент США заявил, что предстоящий саммит будет очень успешным.
«У нас был очень успешный первый саммит. Я почувствовал, что он был очень успешным. Некоторые люди хотели бы, чтобы мы двигались быстрее. Но я удовлетворен, вы удовлетворены. Мы хотим быть довольными тем, что мы делаем. Но я думаю, что первый саммит прошел с большим успехом. И я думаю, что этот, надеюсь, будет таким же или лучше, чем первый. Мы добились большого прогресса. И я думаю, что самым большим прогрессом были наши отношения. Это действительно хорошие отношения».
Сегодняшние переговоры Трампа и Кима с глазу на глаз продлились 20 минут. Затем лидеры двух стран и их помощники отправились на ужин. По итогам короткой встречи Трамп заявил, что Вашингтон не откажется от условия ядерного разоружения Северной Кореи. Незадолго до саммита американская пресса писала, что президент США готов пойти на уступки Пхеньяну, чтобы объявить об успехе ханойской встречи. Трамп также назвал состоявшуюся беседу «очень интересной». Основная часть переговоров пройдет завтра, 28 февраля. О месте их проведения не сообщается. И Трамп, и Ким сообщили журналистам, что ожидают интересного диалога. Президент США, помимо прочего, допустил возможное послабление санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян, цитирую, «сделает что-то значимое». Конец цитаты. Трамп также не исключил, что по итогам Ханойского саммита может быть подписан мирный договор между двумя странами. Если это произойдет, то Корейской войне 1950-1953 годов будет положен конец. Как и на первом саммите в Сингапуре в июне прошлого года, обсуждаться будет ядерное разоружение Пхеньяна. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн дает показания в Конгрессе США. Выступление открытое. Он полагает, что президент Соединенных Штатов знал о встрече сына с российскими чиновниками в Трамп Тауэр в 2016 году и о готовящейся утечке переписки соперницы Трампа на выборах от демократической партии Хиллари Клинтон. Коэн, как ожидается, скажет, что Трамп поручил ему заплатить $130,000 порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы та хранила молчание о связи с будущим президентом. Оплата могла нарушать правила финансирования избирательной кампании. Он также заявит, что будущий президент руководил переговорами о проекте строительства небоскреба неподалеку от центра Москвы уже в то время, когда был кандидатом в президенты и публично утверждал, что у него нет деловых интересов в России. Кроме того, он заявит, что недавно арестованный политический советник Трампа Роджер Стоун заранее предупредил его о переговорах с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, в ходе которых тот сказал, что сайт опубликует электронную переписку, которая нанесет ущерб предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Коэн также заявит, что Трамп позволял себе расистские высказывания в адрес чернокожих жителей США. При этом в проекте выступления Коэна говорится, что у него нет прямых доказательств сговора американского президента или его предвыборного штаба с Россией, расследование о котором ведется в США.
Эхо Кавказа. Новости.
Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России на своем официальном сайте. Документ был предложен в середине февраля американскими сенаторами, представляющими Демократическую и Республиканскую партии. Документ предполагает ограничения на инвестиции в российский государственный долг, санкции против инвестиций в российские проекты по производству сжиженного природного газа, СПГ. Летом прошлого года авторы законопроекта, сенаторы Грэм и Менендес, уже предлагали ввести санкции в отношении Москвы. Законопроект, в частности, предусматривал ограничения на покупку российского госдолга, а также блокировку счетов российских госбанков США. Однако документ не был принят. Новое предложение сенаторов является более жестким, писало ранее издание Bell. Вооруженные силы Пакистана заявили о том, что сбили два военных самолета Индии. Об этом в своем твиттере написал официальный представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур. Индийская армия объявила о том, что сбила пакистанский истребитель. Стороны не признают свои потери. По словам Гафура, два военных самолета, принадлежащих Индии, были сбиты над территорией Кашмира. Один из самолетов упал на территории Пакистана. Его пилот был арестован. Индийские власти не подтверждают эту информацию. В то же время индийские военные заявили о том, что сбили пакистанский истребитель F-16, сообщает Times of India со ссылкой на агентство ANI. Накануне Индия заявила об авиаударе по лагерям исламистов на пакистанской территории. Ранее организация Джаиш-э-Мухаммад взяла на себя ответственность за теракт в Кашмире, произошедший 14 февраля. Его жертвами стали по меньшей мере 40 представителей индийских внутренних войск. Пакистанская сторона заявила, что удар не привел к каким-либо жертвам. Пограничный конфликт между двумя странами связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над штатом, преимущественно населенным мусульманами. Конфликт усугубляется ядерным статусом обеих стран.
С новостями нас ознакомил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сразу два предупреждения о том, что России не нравится активность Грузии на североатлантическом направлении, прозвучало сегодня вслед за заявлением замглавы МИД Российской Федерации Григория Карасина о том, что действия Грузии могут повлечь за собой неприятные сюрпризы, с аналогичной угрозой выступил и министр обороны Сергей Шойгу. Что стоит за словами российских властей, выяснял Владимир Унанянц.
Наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире, и не последнюю роль в этом играет Грузия. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу вызвало обеспокоенность в Тбилиси. Растущие масштабы маневров, в которых участвует Грузия и Украина, по мнению главы российского военного ведомства, нарушают существующую систему безопасности в мире, и Москва будет реагировать.
Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекается не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобное действие нарушает существующую систему безопасности в мире. Такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей.
Заявление российского министра обороны, которое в Грузии восприняли как угрозу, прозвучало на фоне переговоров в Праге спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе с замглавы российского МИДа Григорием Карасиным. Последний, к слову, тоже высокую дипломатию играть не стал, сходу предупредив, что недружественные действия Тбилиси на международных площадках ставят под угрозу процесс нормализации отношений.
Россия заинтересована в том, чтобы продолжать развивать отношения с Грузией. Но мы готовы идти на это только в той мере, на которую готова сама Грузия. У меня месседжей очень много. Но они, как правило, сводятся к тому, о чем я сказал, что надо стремиться развивать отношения во всех сферах и предостерегать наших грузинских партнеров от неприятных неожиданностей.
Грузинская оппозиция тут же обвинила власти в неспособности отстаивать национальные интересы. По мнению представителя Европейской Грузии Георгия Канделаки, подобные заявления со стороны представителей Москвы стали возможными исключительно из-за необдуманных шагов правительства Грузии, согласившегося на переговоры с Москвой в формате «один на один».
Карасин такого безответственного заявления в женевском формате, где за столом переговоров также США и Евросоюз, никогда бы не посмел сделать. Этот же же отдельный формат, где нет никаких посредников, сам по себе ничего, кроме ущерба Грузии, не принес. Правительство грузинской мечты этим форматом создало для наших друзей иллюзию того, что идет нормализация отношений с Россией. В то время как никакой нормализации нет, по-прежнему происходит аннексия территорий, похищение и убийство наших граждан.
По мнению многих экспертов, в ответ на угрозы, прозвучавшие со стороны Москвы, Тбилиси должен приложить еще больше усилий в плане интеграции в НАТО. В частности, такого мнения придерживается вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутели.
Россия делает все для того, чтобы не допустить сближения Грузии с НАТО. И если мы сделаем шаг назад в этом вопросе, учтем, так сказать, российские интересы, это полностью оправдает российскую агрессию. Поэтому я считаю, что ответом Грузии должна стать более агрессивная политика интеграции в НАТО. Необходимо еще больше углубить наши отношения с Североатлантическим альянсом. Только так мы сможем противостоять российской агрессии.
Основатель Центра стратегического анализа Грузии Нудар Харшеладзе допускает, что заявления Карасина и Шойгу совпали не случайно и могут быть связаны с целым рядом тем. В частности, с иранским вопросом и визитом в Грузию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Харшеладзе не исключает, что причиной резких высказываний со стороны оборонного и внешнеполитического ведомства России может быть и то, что лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили дал противоположные обещания России и США.
У этих заявлений есть несколько другой контекст. Это, на мой взгляд, темы, начинающиеся с Ирана и визита Болтона в Грузию, лейтмотивом которого было то, что Грузия поможет США в качестве стратегического партнера. Насколько нам известно, Грузия дала такое обещание Соединенным Штатам. По-видимому, в Москве были даны другие обещания, и теперь у господина Бедзины есть два взаимоисключающих обещания Америки и России. В какой-то момент балансировать станет невозможно. Русские таким образом говорят нам, что они очень хорошо знают, о чем мы говорим с американцами, и напоминают, что у них есть другое соглашение, и если мы его нарушим, с их стороны последуют сюрпризы.
Каких именно сюрпризов стоит ждать, политолог не уточнил. В правительстве Грузии от комментариев относительно заявлений представителей российского руководства пока воздерживаются. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Вся тональность встречи была в единой канве того, о чем Абашидзе говорил с Бедзиной Иванишвили, заявил после завершения переговоров в Праге заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Он не стал уточнять детали. Вот что он заявил журналисту грузинской службы «Радио Свобода» Коби Ликликадзе.
Мы кратко коснулись региональных проблем, и здесь с нашей стороны прозвучала озабоченность повысившейся активностью Североатлантического блока и Соединенных Штатов в регионе, проведение многократно учений на территории Грузии с привлечением других государств Южного Кавказа. Конечно, это перед нами ставит определенные задачи, поскольку это нарушает атмосферу, благоприятную для развития межгосударственных контактов, заставляет задуматься над последствиями.
И вот, простите, вот именно этот вектор имели в виду, когда сказали, да, что да, неприятные неожиданности.
Нет, ну неприятные неожиданности, я думаю, не случатся, но тем не менее мы должны учитывать стремление внерегиональных держав активнее участвовать в военно-политической ситуации на Южном Кавказе. Это, конечно, нас беспокоит. И об этом мы сегодня говорили. Поговорили о некоторых консульских вопросах, их довольно много между нашими близкими странами, говорили о дипломатической недвижимости, ну и так далее. В общем, там целая серия практических вопросов. По-моему, встреча прошла конструктивно. Мы научились смотреть на вопросы не из-за угла, не криво, а прямо, и обсуждать в такой как бы откровенной атмосфере. Поэтому в целом, по-моему, встреча получилась продуктивной, прошла в хорошей атмосфере. Будем готовиться к решению остальных задач на следующей встрече. Договорились где-то летом встретиться здесь вновь.
На Мюнхенской конференции я взял интервью премьер-министра Грузии, который и тогда, и выступая на конференции, назвал основной опасностью для Грузии все-таки вот Россию и оккупации грузинских территорий.
Мы сегодня вспоминали об этом заявлении грузинского премьер-министра. Он даже сказал больше. Тогда он сказал, что Россия является угрозой для европейской демократии. Я позволил не согласиться с этой мыслью грузинского премьера и привел соответствующую аргументацию. Но, к сожалению, такие выражения эмоциональные, заряженные, не очень дружественные для моей страны, звучат и в устах президента Грузии.
Саломе
Зурабишвили. И в устах министра иностранных дел. Мы на это обращаем внимание, когда встречаемся с Зурабом Ираклиевичем. Конечно, хотелось бы, чтобы таких заявлений было меньше, и они носили более сдержанный характер.
Господин Карасин, последний вопрос. Вы мне сказали перед началом переговоров, чтобы вот вам было бы интересно узнать, что Бедзина Иванишвили, формальный лидер Грузии, сказал господину Абашидзе перед вашей встречей. Вы этот месседж получили?
Да. Мне Зураб Ираклиевич рассказал о том, что встреча состоялась у него, и что, в общем, вся тональность сегодняшних переговоров была как раз в единой конве с тем, о чем они говорили с Бедзиной Иванишвили. Спасибо.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе в свою очередь отметил, что у сторон наблюдается абсолютная разность мнений по главным вопросам, однако диалог с Россией необходим.
Главным образом мы говорили о конкретных вопросах, предусмотренных нашей повесткой дня. В начале встречи я обратил внимание на то тяжелое положение, которое создано в оккупированных регионах, особенно в последнее время, когда были закрыты переходы. Люди фактически оказались в изоляции, еще раз были грубо нарушены права человека, милитаризация этих регионов. Мы привели и конкретные примеры. Кто нарушает права человека? Конечно, это в первую очередь результат оккупации, и мы в данном случае обращаемся к российской стороне, что в первую очередь должно прекратиться основание, то тяжелое положение, которое связано с оккупацией. Конечно, им это непросто слышать. В этом случае Карасин, как правило, отвечает, что это больше тематика Женевского формата, и там должны рассматриваться эти вопросы. Это действительно так. Но что делать? Мы не можем обойти стороной эти вопросы. Когда людям не дают возможности оплакивать покойника, эти кадры есть в Ютьюбе, все могут их посмотреть, какое безобразие происходит на линии оккупации и внутри. Такие комментарии с его стороны делаются на каждой нашей встрече в отношении НАТО. Он подчеркивает, что это вызывает серьезную обеспокоенность в России, наше растущее сотрудничество с НАТО. На что я отвечаю, что мы не можем здесь рассматривать этот вопрос. Это тематика не нашей повестки дня. Это наше двустороннее сотрудничество с НАТО, с другими международными организациями. И у нас есть полное суверенное право, как у независимого государства, делать то, что является выбором нашего народа и общества. Ему особенно не понравилось заявление премьер-министра в Мюнхене. Он привел цитату господина Бахтадзе о том, что Россия является угрозой не только для нас, но и в целом для европейской демократии. Знаете, чтобы не было подобной критики, хотя бы в отношении оккупированных территорий, им не нравится и закон об оккупированных территориях. Мы отвечаем, что для того, чтобы упразднить закон, должна закончиться оккупация. Главное основание – из-за чего был принят этот закон. То же самое можно сказать о заявлениях. Для того, чтобы не делались такие заявления, не должно быть оснований для этого. Так что такой разговор вначале у нас действительно был. И мы максимально постарались сказать то, что мы могли сказать на этой встрече. Конечно, разность мнений полная, абсолютно кардинальная. Надеюсь, этот разговор будет продолжен и в Женеве, других международных платформах, форматах, организациях. Мы активно продолжим ту политику, которую проводим, как в отношении оккупированных территорий, так и в целом нашу внешнюю политику. Много вопросов и подозрений породила ваша встреча с Бедзиной Иванишвили, председателем партии «Грузинская мечта». Вы, советник премьер-министра, встретились с лидером партии, это породило вопросы, а также то, какой месседж, какое послание направил Иванишвили Карасину.
Знаете что, сегодня как раз сказал грузинскому журналисту, что раньше наши оппоненты говорили, почему встречаешься с Карасиным. Теперь же спрашивают, почему встретился с Бедзина и Иванишвили. Действительно, очень несерьезен этот ажиотаж, искусственно вызван. Он заинтересовался встречей Карасина в Ашидзе? Бедзина Иванишвили, когда был премьером, конечно, тогда у меня с ним были более интенсивные контакты. В его время был начат этот диалог, который все поддерживают. Имею в виду наших партнеров, как в Вашингтоне, так и в европейских столицах. Наши партнеры в НАТО, лидеры Евросоюза, у меня с ними в постоянном режиме консультации, встречи. И с их стороны всегда делались и делаются заявления в поддержку того, что мы делаем в пражском формате. О том, что диалог с Россией сложен, но необходим обязательно. Это их подход.
Это был Зураб Абашидзе. С российским и грузинским дипломатами после завершения встречи поговорил журналист грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Эхо Кавказа. Продолжаем нашу программу. После европейских столиц президент Грузии Саломе Зурабишвили нанесла визит в Баку. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Зурабишвили за то, что ее приезд в Баку состоялся в числе первых четырех после избрания. Глава грузинского государства, в свою очередь, не скрыла, что рассчитывает на решение давнего спорного вопроса в отношении одного участка общей границы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Что может угрожать исторически дружественным узам, когда они, ко всему прочему, связаны такими дорогостоящими в современном мире нефтепроводами? Конечно же, ничего, если судить по тем успешным совместным проектам, которые сегодня называл президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном брифинге с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Это и Баку-Супса, и Баку-Тбилиси-Джейхан, и Баку-Тбилиси-Эрзерум. А в будущем может быть еще больше проектов, если учесть стремление Грузии проложить с Китаем современный шелковый путь, а также то обстоятельство, что Азербайджан с остальными прикаспийскими странами договорился о правовом статусе Каспийского моря. Почему бы и нет, если в этих двух многоэтнических и многорелигиозных государствах, как сказал президент Алиев, этническим грузинам в Азербайджане и этническим азербайджанцам в Грузии живется комфортно. Саломе Зурабишвили, выслушав от азербайджанского коллеги особую благодарность за то, что после Европы она сразу направилась в соседний Азербайджан, не замедлила ответить, что в Европе, продвигая идею грузинской толерантности, подразумевала кавказскую, а значит и азербайджанскую. «Я говорила об идее внести грузинскую толерантность в список нематериального наследия. Об этом у меня уже был разговор в ЮНЕСКО. Но это общая ценность Кавказа, поэтому возможно придать этому вопросу кавказский характер. И это будет очень важным посланием нашего региона всему миру, поскольку это та ценность, которой так недостает сегодня миру». Порассуждав на тему кавказской толерантности и дружбы, президенты двух государств решили, что пора, наконец, определиться с границами. После обретения независимости Грузия и Азербайджан, условно согласившись с границами, определенными при СССР, узаконили пока лишь половину пограничной линии. Процесс застопорился в основном из-за участка, прилегающего к средневековому монастырскому комплексу Давида Гаречи. Часть высеченных в скалах Скелии находится на подконтрольной Азербайджану территории. И вот сегодня, сказала Саломе Зурабишвили, президенты Азербайджана и Грузии договорились о возобновлении работы комиссии по делимитации границы, чтобы довести дело до конца. «Окончательно определить нашу общую границу, которая должна быть объединяющей, а не ограждающей, учитывая наши отношения, вполне нормально, чтобы этот вопрос наконец-то был решен спустя столько лет». Президент Зурабишвили не зря подчеркивала важность дружбы и единения, поскольку вопрос комплекса Давид-Гареджи не раз становился причиной напряженности на границе. Так было и в мае 2012-м, когда в Грузии прокатилась волна протестных акций из-за того, что азербайджанские пограничники не пропустили к спорному участку комплекса грузинских паломников. Неизвестно, затронула ли Зурабишвили в личной беседе с коллегой еще одну тему, которая тоже вызывает в Грузии акции протеста, но на совместном заседании заявлений она не звучала. Речь идет о деле оппозиционного азербайджанского журналиста Авгана Мухтарлы, которая стала, как считают правозащитники, пятном на Грузии. 29 мая 2017 Мухтарлы, по его утверждению, был похищен в центре Тбилиси и передан азербайджанской стороне. Там его осудили сроком на 6 лет за незаконное пересечение границы, контрабанду и сопротивление представителям власти. В том, что вопрос Мухтарлы не мог стать темой для беседы двух президентов, убежден политический эксперт, независимый депутат парламента Азербайджана Рахим Мусамбеков.
Никаких претензий официальные грузинские власти по этому поводу азербайджанским властям не предъявляли. Поэтому я думаю, что на уровне официальном никакого дела нет. А что там журналисты говорят, правозащитники говорят? Это, я думаю, что вне контекста переговоров президентов двух сторон.
Что же касается возобновления работ по делимитации границ, здесь, по мнению Мусабекова, без обоюдных компромиссов не обойтись.
Это не вопрос, который можно решить. Приехал президент Грузии, поговорил и, в общем, вопрос нашел свое решение. Нет, это не так. Для грузинской стороны это культурная ценность. Для азербайджанской стороны это вообще-то стратегическая высота, которая обеспечивает контроль над очень большим участком границы. Просто такие жесты не делаются. Да, могут быть какой-то размен, но он должен быть равноценный.
Откладывать этот вопрос на потом считает не лучшим выходом бывший министр иностранных дел Грузии, директор Центра стратегических исследований Иракли Менагаришвили.
Есть спорные участки границы, но решение этих вопросов не является непреодолимой трудностью. Конечно, сложно сказать в перспективе, сколько времени займет решение этого вопроса. Скоро это не произойдет точно, но в случае обоюдной политической воли сторон успех вполне реален.
Что же касается другой инициативы президента Зурабишвили сделать грузинскую, а может и вовсе кавказскую толерантность визитной карточкой региона и нематериальным наследием ЮНЕСКО, то, по мнению Ираклия Менагаришвили, причиной неразрешенных конфликтов и напряжения на Кавказе является не дефицит толерантности, а серьезные политические интересы России. Поэтому Менагаришвили сложно представить себе, как решением ЮНЕСКО можно будет противостоять деструктивным действиям России. Зия Париси, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сотрудники акционерного общества «Тбил Авиамщени» бастуют за 3 недели переговоров с администрацией, в которых также был задействован медиатор, то есть посредник. Соглашения достигнуто не было. Наниматель остается при своем. Повышать заработную плату 120 работникам завод не намерен. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Зарплата инженера, заведующего лабораторией Дмитрия Тихозашвили, составляет 620 лари. Он говорит, что, когда рассказывает об этом в селе, откуда он родом, люди поднимают его на смех. Считают, что в авиации такого низкого вознаграждения за труд быть не может. По словам инженера, администрация акционерного общества «Тбил Авиамшени» обещала им прибавку с января, но слово не сдержала.
До этого, по правде говоря, работы было мало, занятость была небольшая. Но потом акционерное общество «Тбил Авиамшени» сумело запустить проекты, пошли контракты, и нам пообещали, что с января зарплаты поднимут. Пришел январь, вот уже февраль заканчивается, а прибавки нет. Жизнь каждый день дорожает. Мы считаем, что минимальная зарплата в авиации должна быть 1000 лари.
Говорит инженер завода. Тем временем исполнительный директор акционерного общества «Тбил Авиамшени» Иракли Гогиберидзе заявляет, о прибавке и каких-либо гарантиях речи идти не может, поскольку они не бюджетная организация. Однако, по его словам, администрация готова предложить сотрудникам премиальную систему, которая состоит в следующем.
Я объясню вам на примере. 2% с каждого контракта будут перечисляться в премиальный фонд. Соответственно, из этого фонда будут выделяться премии работникам. Мы пойдем этим путем, потому что на данном этапе, и не просто на данном, а вообще, повышать зарплаты мы не можем. Мы полностью зависим от контрактов, которые поступают в акционерное общество.
Сказал его исполнительный директор. При этом он настаивает, завод занимается выполнением проектов практически государственной важности, и приостанавливать их они не намерены ни на день.
Разумеется, забастовка – это их право, но мы не можем останавливать рабочий процесс. В Грузии сегодня наверняка найдутся профессионалы, которые смогут заменить определенных людей.
На вопрос, значит ли это, что кто-то из бастующих может лишиться работы, Ираклий Гуйберидзе сказал, что речи об этом не идет, но все же повторил, что завод простаивать без работы не будет. То, о чем говорит исполнительный директор, это классический пример штрейкбрехерства, говорит в свою очередь Ираклий Петриашвили, глава Объединенных профсоюзов Грузии. Штрейкбрехер – это лицо, как правило, нанимаемое на стороне во время забастовки, тем самым занимающее сторону администрации в споре с бастующими, говорит Петриашвили.
Подобным в 18 веке занимались наниматели пиявки. Это ненормальный процесс. Весь смысл забастовки как конституционного права людей теряется. Это полный абсурд, и наниматель, встав на этот путь, обязательно проиграет.
Согласно информации Объединенных профсоюзов, средняя зарплата сотрудников акционерного общества «Тбил Авиамшени», занимающихся производством и ремонтом авиатехники, составляет 500 лари в месяц. Они поддерживают требования бастующих, которые, наряду с внедрением премиальной системы, хотят добиться увеличения жалования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Переходим к нашим региональным новостям.
В Праге прошла первая в этом году встреча заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе. На вопрос журналиста грузинской службы радио «Свобода», какое послание Карасин привез из Кремля, он ответил: «У меня месседжей очень много, но они, как правило, сводятся к тому, о чем я сказал. Надо стремиться развивать отношения во всех сферах и предостерегать наших грузинских партнеров от неприятных неожиданностей, потому что эти неприятные неожиданности будут неприятными для нас обоих». Примечательно, что до поездки в столицу Чехии грузинский дипломат встречался с основателем грузинской мечты, миллиардером Бедзина Иванишвили. Шла ли речь о предстоящей в Праге встрече, неизвестно. Напомним, встреча Карасина Абашидзе – единственный прямой переговорный формат между Тбилиси и Москвой, который был создан в 2012 году. На пражских встречах российские и грузинские дипломаты обсуждают гуманитарные вопросы. Находящаяся в Баку с официальным визитом Саломе Зурабишвили высказалась за скорейшее завершение работы по делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном. При этом грузинский президент подчеркнула, что граница должна объединять, а не делить, передает новости Грузия. «Основываясь на дружбе между Азербайджаном и Грузией, мы решили дать указание комиссии по делимитации границы возобновить работу и довести ее до конца, окончательно установить единую границу между Грузией и Азербайджаном. Исходя из наших дружеских отношений, этот вопрос наконец-то решится до конца года», заявила Зурабишвили на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Протяженность общей границы между Грузией и Азербайджаном составляет 446 километров. При этом треть границы все еще не делимитирована. В 1996 году была создана двусторонняя грузино-азербайджанская комиссия по делимитации и демаркации государственной границы. За 15 лет работы было осуществлено почти 70% работы по уточнению границы, однако с 2007 года в этом процессе возникли сложности. Грузинская сторона считает спорной территорию, на которой расположен грузинский средневековый монастырский комплекс Давид-Гареджи и село Эрисимеди. Часть монастырской лавры находится на территории, которую Азербайджан считает своей. Принадлежность действующего монастыря, который посещают десятки тысяч паломников и туристов, является резонансной и болезненной темой для общественности Грузии. Переток электроэнергии из Российской Федерации на территорию самопровозглашенной Республики Абхазия произведен. Ограничения на снабжение населения электроэнергией сняты. Об этом сообщается на странице РУП «Черноморэнерго» в Фейсбуке. С 20 февраля ежедневно с 11 до 14.00 была прекращена подача электроэнергии на территории всей республики. Данное ограничение действовало до покрытия дефицита путем передачи электроэнергии из России, сообщает Абхазия Информ.
Спасибо. С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете: echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Всю неделю продолжались в Абхазии ежедневные трехчасовые отключения электроэнергии в связи с критической ситуацией на Ингуре-ГЭС, но это погрузило в стрессовую ситуацию многих в самопровозглашенной республике. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария и другие журналисты пытались сегодня узнать у гендиректора Черноморэнерго Аслана Басария на его пресс-конференции, можно ли было обойтись без этих отключений и чем был обусловлен именно такой их график.
Сегодня в Сухуми в пресс-центре абхазского телевидения состоялась пресс-конференция гендиректора республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Аслана Басария. Разумеется, на атмосферу на этой пресс-конференции не могла не повлиять, как говорится, благая весть, которая вчера вечером облетела Абхазию. Правительство республики заключило договор с российской стороной о поставке электроэнергии в республику Абхазия в связи с критической ситуацией на Ингур-ГЭС со среды 27 февраля. Причем это оказалось очень кстати, поскольку сегодня в Абхазии резко похолодало. В столице лил с утра ледяной дождь, а чуть повыше в предгорных селах сыпал снег. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба сообщил вчера СМИ: с 9.00 утра мы будем получать переток. В случае соблюдения данной договоренности отключение электроэнергии прекращаются по всей территории Республики Абхазия. Российским электричеством будут обеспечены Гудаута, Гагра и часть Сухума. Остальная часть Абхазии будет по-прежнему получать электроэнергию от Ингур-ГЭС. Это сократит давление на Ингур-ГЭС и поможет восстановлению уровня воды. Конец цитаты. Договоренность оказалась соблюдена, но вопросы к гендиректору РУП остались. Напомню, что из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище и угрозы аварийной остановки станции в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества с 11.00 до 14.00 со среды 20 февраля. К 25 февраля уровень воды в Джварском водохранилище составлял 428 метров над уровнем моря. Полная остановка Ингур-ГЭС производится на отметке 420 метров. Между тем, согласно более раннему сообщению пресс-службы «Черноморэнерго», на 19 февраля он составил 434 метра и продолжал понижаться в среднем на 1 метр и более в сутки. Так если за 6 суток уровень воды понизился на 6 метров, каков, собственно, эффект отключений? И почему нынче отказались от верных отключений, как это было в схожей ситуации 3 года назад? Почему, наконец, было выбрано именно это время с 11 до 2 часов дня? Ведь в кратких сообщениях пресс-службы РУП это никак не мотивировалось и не объяснялось. Отвечая на эти вопросы, Аслан Басария сказал:
спасибо, очень предметные вопросы. Начну с того, что почему было принято решение единовременно отключать электроэнергию на всей территории Республики Абхазии, чем вызван, значит, выбор этого времени. На самом деле, самое пиковое, самое основное потребление на территории Республики Абхазия приходится обычно с 8 до 11 часов. Это вечернее время. В вечернее время, как мы понимаем, все попадают домой после работы. И это самое неудобное время для наших потребителей. Мы это проходим не первый год и понимаем и осознаем этот процесс. Очень часто звучали такие вещи, как почему не отключаем в ночное время. В ночное время фактически Ингур-ГЭС, для понимания, не работает. То есть там порядка 50-60 мегаватт выработки. Потребление достаточно низкое в ночное время. То есть это не дало бы тех эффектов, которые были. Поэтому мы акцентировали свое внимание на дневном времени. Конечно, был опыт отключения веерного, да, в предыдущие периоды, когда условно по 2 часа отключали, там, предположим, утром, вечером 2 часа. Но здесь вопрос как раз в плоскости того, что вы и сказали. Вы, по сути, ответили на этот вопрос. Вопрос аварийности. То есть в случае отключения на 2 часа электроэнергии и в момент включения, к сожалению большому, все слабые места энергосистемы, соответственно, для того, чтобы, во-первых, было время до вечера устранить эти аварии. Это первый момент. И второй момент, чтобы единым махом большое количество электроэнергии экономилось. Естественно, там есть еще ряд других вопросов, да, предположим, там выпечка хлеба, работа водоканала для поставки воды и так далее. И так далее. Эти все вещи мы старались учитывать. В любом случае, ну, мое мнение, какое бы время мы бы не выбрали, это все равно дискомфортно для любого абонента. Мы тоже это понимаем и осознаем.
За неделю отключения, по словам Басария, было сэкономлено 5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Вроде бы немного, но более половины суток вся Абхазия могла бы на этом продержаться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кетю Бачаришвили. Она и представит наших гостей.
Сегодня уже никто не спорит о том, что трещина в грузинской судебной системе, наверное, настолько велика и продолжает увеличиваться, что косметикой вряд ли ее уже замажешь. Параллельно начала трясти бизнес и подрубила таких, казалось бы, непотопляемых исполинов, как руководство ТБС-банка. Хотя, наверное, логичнее было бы отказаться от тех граблей, на которые наступало прежнее правительство. Создается впечатление, что первого процесса и второго событий оказалось вполне достаточно, чтобы в грузинской мечте все полезло по швам, по крайней мере, так утверждают некоторые аналитики. О том, что происходит в правящей партии, чем это чревато, появились ли на политическом поле в Грузии намеки на третью силу, способную подвинуть первую, вторую и сказать новое слово в грузинской политике, мы хотим поговорить сегодня с политологами из Тбилиси Торнике Шарашинидзе и Гея Абашидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Вечер добрый.
Патнор Торнике, у меня к вам первый вопрос. Какой, по-вашему, нарыв скрыла эта история с бессрочными судьями и последующий уход людей из команды Иванишвили? И как соотносится с этим история с Мамукой Хазарадзе, насколько ее тоже можно назвать показательной?
Ну, дела Хазарадзе и, так сказать, список судей, конечно, не взаимосвязаны. Хазарадзе в свое время очень сблизился с Георгием Кирикашвили, и это бедный Иванишвили счел за счет угрозы его власти. И вот то, что с ним происходит, это все, конечно, результаты того самого сближения, которое имели место, когда Кирикашвили был еще премьер-министром. А что касается судей, тут, как вы знаете, ну, я бы сказал, что неких депутатов из грузинской мечты, скорее всего, они проявили себя нормально, так сказать, с позитивной стороны, потому что, ну, у них есть свои красные линии. Потому что некие из них, правда, воевали против прежних властей. И когда оказались они вот таким выбором, что либо эти судьи, либо уход из мечты, ну, они, скорее всего, я бы сказал, из чувства самосохранения выбрали уход. Потому что если они сейчас перейдут через эту красную линию, они все потеряют. Потеряют всякую свою легитимность. Ну вот и вышли из грузинской мечты. То есть тут, скорее всего, мы имеем дело с чувством самосохранения. И, ну и, скорее всего, с некими ценностями, с некими красными линиями, которые у них остались. Но я думаю, что парламентское большинство, скорее всего, Иванишвили сохранит за собой, потому что сейчас у него появилась новая сила, так называемая молодая гвардия, на которой можно опереться, и он на них опирается. Но пока что это работает. Посмотрим, что будет, потому что все их развивается так быстро, что ничего нельзя исключить.
То есть в одной турнике капризы олигарха сослужили ему плохую службу или ему просто изменило чутье?
Я бы не сказал, что это капризы. Он просто укрепляет свою власть. И этим только можно объяснить тот самый пресловутый список судей, у которых доверие со стороны обычных людей, со стороны общества не ниже нуля, наверное, как можно сказать. В принципе, это тоже ниже плинтуса.
Я в данном случае имела больше в виду дело с Мамукой Хазарадзе и то, что он стал жертвой, скажем так, отношений между Иванишвили и Квирикашвили.
Ну да, тоже связано с тем, что Иванишвили укрепляет свою власть и устраняет всякую угрозу, в том числе потенциальную угрозу, потому что вы, наверное, помните, что во время выборов перед вторым туром Хазарадзе вот открыто поддержал Саломе Зурабишвили. Тем самым он пытался, наверное, вернуть себе доверие со стороны Иванишвили, Но этого такой вычет никак не добился, потому что, может быть, мы кое-чего еще не знаем. Может быть, Хазарадзе совершил что-то такое, что мы не знаем, и его ничего этого ему никак не простить.
Спасибо. Байдмугия, к вам теперь у меня вопрос. Может, кара за непослушание, будем говорить так, настолько пугать людей в команде Иванишвили, что эту команду удастся сохранить?
Я согласен с Турнике, что Иванишвили удастся сохранить большинство парламентское до 2020 года. Несколько депутатов вышли, скорее всего, еще несколько выйдут из большинства, потому что намечается еще вторая волна так называемого партийного кризиса, когда вся оппозиция предлагает правящей партии упразднить пропорциональную систему выборов уже в 2020 году, а не в 2024. Это еще второй кризис. Но я это в целом вижу как другой процесс. Это процесс укрепления и перераспределения сил, человеческих партийных сил в правящей партии. Потому что грузинская мечта, начиная с 2011 года до прибытия власти, еще в 2012, еще в 2016 как партия, является такой симбиоз очень острых политиков. Так что последние президентские выборы показали, что правящая партия имеет какие-то там черные дыры, которые надо это все улаживать. И после первого тура президентских выборов сам Иванишвили анонсировал, что у него практически партии не существует, и надо, по его словам, цитирую, партийную вертикаль укреплять и готовиться к следующим выборам. Я вижу этот процесс по этому углу. А катализаторами были вот эти процессы насчет назначения судей, и второй будет насчет упразднения мажоритарной системы.
Да, но какие остались у него ресурсы? Есть у него единомышленники, верные люди. Мне лично мне, это мое мнение, кажется, что этих людей сплачивает пока что только страх. Страх что-то потерять.
Не думаю, что еще есть такое мнение здесь в Грузии, и не только в Грузии, что остались какие-то там выиграли какие-то представители в правящей партии, имею в виду Кобахидзе и там других лидеров большинства. Я не буду говорить, что они сейчас выигрыше. Посмотрим. Все это, этот процесс больный, очень эмоциональный и, может быть, еще продолжится. И если грузинская мечта хочет, чтобы как-то прийти во власть, я уже не имею в виду, что конституционным большинством, если она хочет прийти во власть в следующем году, то надо абсолютно так ребрендинг сделать с человеческими ресурсами, новыми лицами, новыми представителями, так что этими лицами, которые сейчас являются в парламенте, грузинская мечта никак не выиграет. И еще один, что мое субъективное мнение такое, что в будущем году, наверное, грузинская мечта будет в коалиции с каким-то оппозиционным.
Об этом я еще у вас спрошу, спасибо. Угу. Баднатурники, а почему Бедине Иванишвили, которому, ну, как говорят некоторые ваши коллеги, явно не по зубам управление государством, так упорно продолжает полагаться на собственные силы, так упорно не хочет жертвовать людьми, которые фактически не служат укреплению его власти, а вот только топят его. В конце концов, ведь существует... Нет, я в данном случае как раз продолжаю разговор Батуниги и, скажем, вот этот молодой костяк грузинской мечты. В конце концов, ведь существует институт советников, к которому в политике прибегать вовсе не зазорно.
Ну, как сказать, вот, знаете, мечта продолжает свободное падение. В такой ситуации я, честно говоря, не уверен, что сейчас, к выборам 2020 года, мечте удастся собрать вокруг себя, сказать, нормальных, сильных кадров, потому что я не думаю, честно, вот прямо скажу то, что в такой ситуации кто-нибудь, вот, человек, состоявший профессионал, может присоединиться к мечте.
То есть вы совершенно исключаете, что в команде олигарха может произойти оздоровление?
Оздоровление? Никак нет. Все, я думаю, что ему будет все труднее и труднее набирать, так сказать, свежие силы и хорошие кадры, потому что сейчас мечта продолжает свободное падение. Это раз. Во-вторых, знаете как, состоявшиеся профессионалы в Грузии не хотят, вообще-то, не очень хотят идти в политику. В целом, так сказать, состоявшиеся профессионалы, люди в Грузии, которые, слава богу, есть, появляются средний класс, они политику не очень хотят, потому что можно преуспеть в других сферах, можно преуспеть в бизнесе, можно преуспеть в сфере образования.
Так в что бизнесе можно преуспеть? Например, мечта,
кое-как можно преуспеть, кое-как, так сказать. Я думаю, что вот, если человек хочет преуспеть в жизни, не обязательно идти в политику, это раз. Во-вторых, тем более присоединиться к такой грузинской мечте, которую сегодня мы видим, я думаю, что на это не очень многие серьезные люди пойдут сейчас. Ну, так что у него сейчас остается, скорее всего, останется этот растяг, так называемой молодой гвардии. Я не думаю, что этого хватит для того, чтобы выиграть выборы в следующем году.
Батнуги, а вы как думаете, во что может вылиться вот этот бунт на корабле? Кто на этом корабле доплывет до следующих выборов, если, ну, если он вообще удержится на плаву?
Мы пока не знаем, кто заплывет. Мы пока видим, что идет процесс перетряхивания в команде. Я уже говорил, что я не надеюсь, что молодая гвардия должна себя чувствовать победителем, имею в виду партлидеров нынешних. Процесс продолжится. Пока мы не видим контуры, но надеемся. Мы надеемся. Мы доводы такие у нас, что мы надеемся, что будут новые кадры. И еще, говоря о третьей силе, когда
вот
идет
вы меня разговор, предвосхитили как раз. Да. Я хочу спросить у вас, да. Начал вырисовываться контур третьей силы, которая может определиться, ну, хотя бы к парламентским выборам?
Пока я таких контуров не вижу, пока еще пойдет перераспределение среди оппозиционных партий, потому что им тоже нужны новые силы, оздоровительный процесс. Но, к сожалению, у меня такое субъективное предчувствие, что, может быть, в грузинскую политику войдет еще более неоконсервативная, очень ультраправая сила. Может быть, это появится на авансцене. Это будет очень плохо по сравнению с такими, так сказать, либеральными силами, которые сейчас в мейнстриме у нас в грузинской политике. Я этого опасаюсь, что рано или поздно люди типа как Леван Васадзе или ультраправые, они могут быть и, скорее всего, очень активными в грузинской политике. Я их не назову третьей силой, так какой. Но, может быть, они еще появятся и будут иметь свой голос в политическом процессе. К сожалению, добавлю.
Спасибо. Бадно Турнике, то же самое хочу спросить у вас. Что вы видите?
Насчет третьей силы?
Да.
Я точно не думаю, что отколовшиеся от мечты смогут создать третью силу, потому что они без Иванишвили практически ничего не представляют собой. Единственное, они могут занять нишу, так сказать, тех бывших избирателей мечты, которые сейчас мечте больше не доверяют. Ну, эту нишу, скорее всего, займет Альянс Патриотов. Той самой Бессилии, скорее всего, эту нишу не удастся занять. Мы опять, так сказать, будем наблюдать борьбу между двумя полюсами, скорее всего, я думаю.
За Альянсом Патриотов могут пойти массы, вы считаете?
По избирателям есть. Я знаю, что разочаровавшиеся избиратели, которые разочаровались в мечте, они, скорее всего, будут голосовать как раз за Альянс Патриотов, а не за кого других.
Ну, мы знаем, что у Альянса Патриотов есть Ахиллесова пята. Это их отношение к политике с Россией.
Я так просто не назвал их пророссийскими, я бы назвал их, скорее всего, ультранационалами.
И все-таки хотя бы предположительно могли бы обрисовать вот два последующих года, которые подведут нас к парламентским выборам. Они будут чересчур активными или за это время избиратель успеет еще больше разочароваться?
Эти два года будут очень смешными. Я думаю, что будут очень смешными. Мы еще будем кое-что новое узнавать. Например, что парламентарий Талаквадзе пишет стихи, парламентарий Габуния пишет там прозу, там эссе, все такое. Будет смешно, но надеюсь, что это нам поможет, потому что больше ничего так не поможет. Только чувство юмора.
В одну ге?
Эти два года будут неровными, не гладкими, будут продолжаться политические скандалы. Я уже упомянул, что несколько депутатов еще покинут, будут какие-то там политические разводы, там политические браки. Если Эдгар Беселье создает свое меньшинство сейчас в нынешнем парламенте, может, нынешнее парламентское меньшинство потеряет, я имею в виду Европейскую Грузию. Но технически они должны соединиться с национальным движением. Ну, могут быть очень интересные политические перетряски на политическом компасе. Это все ожидают. Согласен, сторонники будут это смешными и еще трагикомичными переменами в грузинской политической среде.
Да, и еще хотелось бы спросить, чем может и как может закончиться история с судьями? Ведь существуют же какие-то законы, какие-то рамки, сколько можно тянуть это в одноторнике?
Я думаю, что Иванишвили удастся протащить этот список, скорее всего. Но при том, конечно, он сильно пострадает, еще сильнее пострадает. Я, честно говоря, не понимаю, почему он идет на такие жертвы ради этого списка судей. Чем он у них в долгу? Вот это я, честно говоря, не понимаю.
Ну вот как мне приходилось слышать, ему нужны послушные судьи. Раз они были послушными при предыдущем правительстве, значит,
но
они...
Ну это да, это понятно. Но разве нельзя найти других послушных, не этих пресловутых людей, которые очень плохо себя зарекомендовали?
В этом и был мой вопрос, почему он так цепляется за этих людей, да.
Да, вот за них цепляется, это нечего совсем уж, так сказать, обескровоживает.
Спасибо. Я хочу напомнить, что гостями нашего некруглого стола были сегодня политолог из Тбилиси Торнике Шарашинидзе и его коллега Гия Башидзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кетти Бачаришвили.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, дзрасхан, хасос, дзрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В Цхинвальском городском суде продолжается рассмотрение громкого дела экс-министра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова. Обвинение сегодня представило суду видеозапись опроса его бывшего заместителя Дмитрия Ивака. Адвокат Кабисова счел их бездоказательными. Ирина Келихсаева следит за процессом.
Судебное заседание началось с просьбы о ходатайстве от адвоката Георгия Кабисова, которое напрямую касалось показаний его бывшего заместителя Дмитрия Ивака. Обеспечить сегодня опрос свидетеля Ивака по скайпу, как сказал прокурор Эдвард Джоев, обеспечить не удалось. Но сторона обвинения была готова зачитать его показания и показать их запись, которая была сделана посредством интернет-связи. Адвокат Икрамжан Раматов заявил, что впервые в своей большой адвокатской практике сталкивался с доказательством подобного рода.
Доказательство называется протокол просмотра, прослушивания и осмотра видеофонограммы. Если мы даже посмотрим на статью, на часть 2, статьи 74 Уголовного процессуального кодекса, наверное, мы не найдем такого-то, скажем, наименования такого действия. Вопрос в том, что по мнению защиты, защита полагает, что государственный обвинитель в данном случае пытается представить на исследование в суд недопустимое доказательство. По мнению защиты, это доказательство носит явно фальсифицированный характер.
Судья Айнал Тибилов пояснил, что может рассмотреть это ходатайство только после исследования представленных прокуратурой материалов, чтобы ознакомиться с ними и дать им правовую оценку. Основные показания Ивака давал против брата экс-президента Кокоэта Роберта и крайне изобличающие показания против Валерия Кочиева, того самого, по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело против Георгия Кабисова. Сам экс-министр в показаниях лишь мелькал, а масштаб якобы коррупционных схем, о которых говорил Ивака, затрагивал настолько серьезные персоны, что все присутствующие в зале понимали, этот клубок вряд ли посмеет распутать местная прокуратура. Среди замешанных в этих схемах персонах Ивака назывались и российские чиновники, и сотрудники российских спецслужб. Все смешалось, люди-кони, заметил кто-то едко уже после заседания. Сам Георгий Кабисов, увидев в зале суда представителей государственных СМИ, отреагировал на них с нескрываемым раздражением.
Ваша честь, потому что сейчас происходит, я это считаю дешевым запасным шоу.
Я просил журналистов прийти сюда 1,5 года, и всюду ли таких этих ходатайств ни разу не удовлетворили.
Впрочем, во время перерыва экс-министр уже спокойно общался с бывшими коллегами, понимая, что они могли попасть на заседание по личной инициативе, а не по заданию. По заданию во время проведения последних судебных процессов в зале всегда сидят сотрудники администрации президента, комитета госбезопасности, и пару раз был замечен представитель уполномоченного по правам человека при президенте республики. В беседе с «Эхом Кавказа» Георгий Кабисов уже во второй раз попытался сравнить Южную Осетию с восточноафриканским Сомали.
Как я и ранее говорил, это фарс. Я уже не говорю об абсурде. Я думал, что такое может происходить только где-то в Сомали. Оказывается, в Южной Осетии такое происходит. Меня закидывают всякими нелепицами, которые ничто иное, как художественный вымысел. До сегодняшнего дня нет никаких доказательств. Я призываю власти все-таки отказаться от этого преследования и разумно подойти ко всем этим якобы каким-то делам. Элементарно, у осетина должна быть честь. Я призываю, чтобы они не отходили от всего этого, потому что не сегодня, так завтра за все нехорошие дела придется ответить.
Сегодня сторона обвинения представила суду и видеозапись беседы с Дмитрием Иваком. Следующий процесс по делу экс-министра связи состоится уже завтра. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.